Я хочу вместе с вами обратиться к тексту Писания. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 стиха. Матфея 7, 21. Это текст о суде, Божьем. И Господь приоткрыл, что будет на этом последнем суде. Какое будет последнее слово подсудимых? Какое будет слово судьи? С чем столкнутся люди на суде, которые считали себя верующими и религиозными? Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоей воли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Интересная встреча, интересный суд. Вообще, Нагорная проповедь, по мнению очень многих, это одно из самых сильных мест в Евангелии. Лев Николаевич Толстой сказал, я, говорит, многое читал и многое знаю, но на меня самое сильное впечатление производят слова Нагорной проповеди Христа. И вот заканчивается эта Нагорная проповедь, революционная Нагорная проповедь, потому что Христос предлагал евреям некую духовную революцию. Он говорит, блаженный плачущий, блаженный изгнанный за правду, блаженный нищий, он говорил им. Если обидел тебя, кто захотел взять у тебя одну рубашку, отдай ему еще другую одежду. Ударили по одной щеке, подставь ему другую. И вот в заключении этой Нагорной проповеди Христос говорит о суде. И о том, какой диалог возможен на этом суде с теми людьми, которые считали себя верующими. Вот давайте мы вернемся к этому тексту. Что здесь Христос говорит? Не всякий говорящий мне, Господи, Господи. Он говорит, иными словами, на суде предстанут люди, которые говорили постоянно слово «Господи, Господи». Они повторяли его иногда для связки слов. Кто там матерные слова употребляет для связки слов? А кто-то употребляет слово «Господи». Как одна сестра говорит, я иногда ловлю себя на мысли, «Ой, Господи, где моя тряпка на кухне? Ой, Господи, где мой веник?» Нельзя произносить имя Господа в суе напрасно, только тогда, когда мы к Нему обращаемся. Нельзя произносить обращение к Богу тогда, когда мы к Нему не обращаемся. Нельзя вставлять слово «Господь» или «Бог» или «Боже» для связки слов. Только лишь тогда, когда мы реально к Нему обращаемся. А то бывает, мы произносим слово «Господи», «Ой, Господи, да что случилось?» Господь преклонился с небес, слушает нас, а мы на него не обращаем внимания. Христос говорит, немногие, не те люди, которые молитву, может быть, читали, которые произносили это слово, они могут не войти в Царство Небесное. Он говорит, а те, которые исполняют Слово Мое. Важно не только слышать, важно исполнять Слово Божие. Люди тогда станут говорить, Господи, ну хорошо, но вот смотри, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, многие чудеса. Вы знаете, так устроен наш мир, что люди падкие на... Они хотят хлеба, а потом хотят зрелищ. Вот так устроен человек. Сначала хочет насытить плоть свою, потом что-то получить для своих глаз, для разума, для души своей. Хлеба и зрелищ. Тяга к чудесам, тяга к необыкновенному всегда была заложена у людей во все времена. Во все времена, даже во времена Моисея, люди были падки на какие-то чудеса и зрелища. Моисей говорит Господу, а как они мне поверят? Он говорит, ну вот сделай такое чудо, возьми, брось жезл. Сделай 10 чудес, 10 казней перед лицом фараона. Люди падки на чудеса. Чудеса их, как считается, в чем-то убеждают, подтверждают что-то. Но, знаете, бывают чудеса ложные. Не зря говорят, не все, что блестит, это золото. абсолютно не все, что блестит золото. И не все чудеса являются таковыми. Не все чудеса от Господа. Дьявол тоже может подделывать чудеса. Когда Моисей делал перед фараоном 10 казней, первых 4 слуги, волхвы фараоновы повторили. Они повторили, слуги дьявола повторили первую фазу вот этих чудес. И они сделали тоже. Вы знаете, сатана тоже может подделывать чудеса. Книга «Деяния святых апостолов» повествует нам о том, как в 8 главе был некий такой Симон Волхв. Он увидел, что руками апостолов Господь делает чудеса. И он, Симон Волхв, который перед этим волхвовал, то есть он предсказывал, он делал некие чудеса силой идольской, бесовской. Он увидел, что апостолы имеют еще некую силу, имеют силу творить чудеса, что через возложение рук подается Дух Святой. Он пришел и стал говорить: вот вам деньги, дайте мне такую силу. Он хотел за деньги купить благодать Божию, силу Божию. С тех пор в христианстве есть такое понятие, как симония. Это продажа церковных должностей за деньги и так далее. Когда человек хочет за деньги что-то получить, то, что Бог дает духовно. Но мы понимаем, что духовный мир, он тоже разнообразен. Духовный мир тоже, он подстраивается и мимикрирует под духовный мир Божий. Потому что духовный мир дьявольский, он тоже есть. Сатана тоже в последнее время выйдет обольстить людей чудесами и знамениями ложными. Сегодня, вы знаете, есть такие эффекты на простом обычном смартфоне, что ты иногда думаешь, а вообще это как возможно? А как это возможно? И люди уже перестают сегодня удивляться. Люди сегодня перестают удивляться каким-то фотографиям, люди перестают удивляться каким-то эффектам, люди перестают удивляться фотошопу, который есть в любых почти электронных устройствах. Люди привыкают к этим чудесам. Но все чудеса бывают, как я думаю, бывают трех видов. Первое – это Божьи чудеса, которые Бог делает для Его славы. Эти чудеса в результате направлены на то, чтобы прославить Бога. Следующий раздел чудес – это человеческие фокусы. Человеческие фокусы, когда человек берет из кармана, достает там курицу, например, или из шляпы какого-нибудь зайца, потом петуха достанет или еще что-нибудь. Когда он производит какие-то манипуляции с картами или с любимыми предметами, это фокусы. Цель этих фокусов – привлечь внимание людей, собрать средства с них. А когда наперстки играют люди, вот в эти наперсточники, раньше, сейчас уже другая система идет, то цель этих фокусов – разбогатеть, цель этих фокусов – обмануть человека и нажиться на нем. Но бывают фокусы, которые служат к обольщению, фокусы от дьявола. Они обольщение дьявола для того, чтобы для его интересов отвлечь людей от Бога, привлечь его к тем позициям, к тем проповедникам, к тем его лжепророкам, которые будут учить ложно. Это цель дьявола. И сегодня люди то и там объявляют о каких-то чудесах. И это реально, что люди об этом говорят. И многие скажут: мы не твоего ли имени пророчествовали? Не твоим ли имени многие чудеса делали? Бесов изгоняли? Многие чудеса творили? Знаете, а в Луки это же самое место говорит так. Многие скажут... Луки 13:26. Тогда станете говорить, это же самое место, но в рассказе послании Луки 13:26. Мы ели и пили перед тобою, на улицах наших учил ты нас. Что имеется в виду, ели и пили перед тобою? Ну, как минимум, то, что люди молились за пищу, они ели как бы перед Господом приглашали. Это говорит о том, о каких-то религиозных празднествах, когда они делали какие-то, может, религиозные трапезы, они говорят, мы в них участвовали. На улицах наших учил ты нас. Это они проводили, не просто ходили за Христом, а они даже участвовали в каких-то религиозных шествиях, в каких-то ходах на улицах, на каких-то больших служениях, на прилюдных служениях, на общественных служениях мы участвовали. А Христос им скажет: я не знаю вас, отойдите, делатели неправды. отойдите от меня. Вы делали неправду, вы делали не то, что я вам говорил, а вы делали то, что вы сами хотели, то, что вы делали. Поэтому сегодня Христос дальше говорит: отойдите от меня и идите во тьму внешнюю. И дальше вот этот диалог происходит на суде. То есть Христос дает человеку возможность высказаться. Человек может как-то апеллировать, и Господь ему потом читает его приговор, читает решение этого суда. «Отойдите во тьму внешнюю». Что он там дальше говорит? «И отойдите от меня, делатели беззакония». Вы религиозными своими делами не искупите свою вину. Вы делатели беззакония. Несколько лет назад, может быть, 10 лет назад, чуть больше, я общался с одним бывшим сотрудником правоохранительных органов, который в советские времена у нас в городе людей отправлял в тюрьму, в заключение, за веру. Вот я узнал об этом, он сам подошел, мы познакомились. Он спросил, как фамилия моя, сказал, что он знает и тех, и тех, и тех. Я понял, что он человек, осведомленный не снаружи, а изнутри. Потом я многое что узнал от него. И потом я решил призвать его к покаянию. Я говорю: называю его по имени и отчеству: Владимир Иванович, вам надо покаяться, потому что вы предстанете перед Богом. Знаете, что он мне заявил? А у меня Библия есть. Я говорю: не проходит. А я маму к собору подвожу, когда она идет молиться. Я говорю: не проходит. Так я ее жду, пока она выйдет, я за ней приезжаю. Я говорю: и это не пройдет. Необходимо личное покаяние человека. Необходимо ваше покаяние, исповедание за те грехи, которые вы делали. Вы шли против церкви, вы шли против Божьих детей, и за это надо отвечать. Вам однозначно надо за это отвечать. И вы будете за это отвечать. Но есть шанс, пока вы живы, есть шанс для того, чтобы покаяться, примириться. Савл может стать Павлом, пока он жив. И Савл, вот это изменение может произойти только во время жизни человека. Нельзя отпеть человека и заочно его перевести с одной позиции в другую, с одного Царства Божия в другое. Христос сам сказал: оттуда сюда не переходит. И наоборот. Поэтому будет Божий суд. И будет объявлен приговор людям в день этого суда. Будет объявлен этот приговор. Мы тоже понимаем, братья и сестры, что это будет. И, знаете, мне вспоминается стихотворение, одно из самых известных стихотворений Михаила Лермонтова. «На смерть поэта» называется. Вы знаете, у этого стихотворения, одно из самых известных, у этого стихотворения интересная история. Оно состоит из двух частей. Первую часть он написал, на смерть поэта, потому что к нему приходил придворный врач, лечил его, когда он заболел. И этот же врач присутствовал там и оказывал помощь раненому Пушкину, смертельно раненому Пушкину на дуэли. И поэтому Лермонтов знал много деталей из этой, как считается, дуэли. И он знал то, что на самом деле, как он считал, это не была дуэль, это было убийство. На самом деле поэта сделано, замаскировано под эту дуэль. И он написал стихотворение «На смерть поэта». И, вы знаете, некоторые его не поняли. Некоторые не поняли, что он хотел сказать. И вот тогда он дописывает вторую часть, которая начинается со слов: «О вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою отцов, пятою рабской, поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов. Вы жадно, жадною толпою, стоящую у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона. Пред вами суд и правда, все молчит». И дальше он интересные слова, которые мне бы хотелось обратить на них внимание. «Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед». После этих слов, когда их записали, положили на стол императору Николаю Павловичу с припиской «Призыв к революции». Судьба и этого поэта была предрешена. Да, он проживет еще 4 года, наверное, около 4 лет, но все равно его судьба закончится в очень молодом возрасте, как и у Пушкина, как и у Лермонтова. Поэтому сегодня мы понимаем, что есть есть Божий суд, и будет судим мир. Вы знаете, апостол Павел тоже пишет об этом суде. И пишет он об этом суде в ситуации с Коринфской церковью. Интересная была ситуация, когда они грешили, апостол Павел их обличает в 5 главе, а в 6 главе с самого начала он им говорит интересную весть такую о будущем суде. Он говорит так. «Как смеет кто у вас, 6 глава 1 Коринфянам, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых?» И дальше он восклицает. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, тем более дела житейские?» Смотрите, о чем пишет Павел Коринфянам, что святые будут судить мир, и святые будут судить ангелов. Бог приведет, наверное, к нам тех, которые жили рядом с нами, которые слушали Слово Божие и не приняли. Вот в этом, наверное, смысле Церковь Божья будет вместе со Христом судить этот мир. Это на самом деле так. Знаете, недавно, вот на этой неделе, пару дней назад, мне один брат рассказал историю, которая произошла с другим братом, с пресвитером. Алексей Борисович Телеус. Уже пару лет он как служитель одной из церквей Ставрополя, новой церкви. А родом он с Донбасса, миссионером поехал на крайний север, ну, пару или три десятка лет назад. Служил там миссионером, потом стал пресвитером, потом возглавлял объединение в Ямало-Ненецком округе. Он ездил и проповедовал на северах, в Буранах, на крайнем севере. И потом служил он пресвитером, по-моему, в церкви в городе Ноябрьске. И вот несколько лет назад, когда он еще служил там, его спецслужбы как-то подкопали под него, зашли в храм, нашли какую-то литературу непропечатанную. Ну, все как всегда, вы знаете. И еще там присоединили некоторые статьи. И, в общем, шили ему хорошее, такое уже толстое дело было, доказательство, спецслужбы. Те же, которые сегодня работают. И вот этого брата, он рассказывает, вот сам этот брат, и вот приводит меня на суд. И статьи там такие серьезные, все это раздутое. Знаете, как во время войны шили дела, Великой Отечественной войны дела. Вынесла с работы нитки, моток ниток, 200 метров ниток. И знаете, как в суде писали? Украла 200 метров пошивочного материала. Все, срок 8 лет, 7 лет, 5 лет. Понимаете? И ему там нашили за церковь, за Слово Божие, за проповедь Евангелия. И вот дошло до этого брата, говорят ему, вот ваше последнее слово, что вы можете сказать? Он встал и говорит, я 15 лет служу в этом городе. За это время мы посещали регулярно детские дома, интернаты. Мы помогали многим-многим людям. Мы делали праздники. Мы раздали большое количество гуманитарной помощи. Мы раздавали Евангелие. Мы помогали этим. Мы помогали в реабилитациях этим людям. И теперь вот он говорит, судит нас. Судит меня как пресвитера. И он обращается к судье и говорит, а вы знаете, что в Библии написано, поднимает Библию, что святые будут судить мир. Вы знаете, что пройдет время, и мы с вами поменяемся местами. И сегодня вы собираете материалы для своего собственного дела. У меня все. И сел. Судья объявляет перерыв. Она была крайне взволнована. Выходит к нему в коридор. Все вышли в коридор на 20 или 30 минут перерыв. Она выходит к нему в коридор, он сидит на лавочке просто скромно, там вот на скамеечке, садится с ним рядом и говорит, вы мне простите, говорит, но я должна это дело, вот тут материалы где, вы не будете против, я самый маленький штраф, который только возможно, вам выпишу и закроем это дело. Он говорит, да делайте, как хотите, я на вас не в обиде, я понимаю, что вы винтик в этой системе. И он рассказывал об этом. Знаете, есть Божий суд. И вы наперстники разврата. Есть Божий суд, он не под властен звону злата. Он мысли и дела все знает наперед. Знаете, на самом деле есть этот Божий суд. И сегодня мы понимаем, что суд Божий неизменен. Он будет, он неизбежен. Суд Божий неизбежен. Откровение 20 глава, 12 стих. Есть об этом суде упоминание. «И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Если сначала мы читаем. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Мертвы были и малые, и великие, и нищие президенты. Кто украл себе булочку для того, чтобы покушать, и кто воровал миллионами, кто развалил свою страну, все эти люди предстанут перед Творцом. И все эти люди будут давать отчет. Потому что по написанному в книгах, смотрите, о каждом человеке пишется в Божьей книге. И мысли записаны, и слова, и поступки. Записано даже то, что мы хотели бы стереть. Вы знаете, как сказал один человек, проповедуя другому, Бог знает о тебе все, даже то, что ты забыл. Бог знает это. И это записано в книге жизни. У каждого человека есть эта история, и мы собираем себе сегодня материалы на тот суд. Бог об этом говорит и предупреждает. И есть только один шанс. Религиозность не поможет. Наши просто добрые дела не помогут, но необходима вера в Иисуса Христа. И вера живая, истинная. Вера необходима настоящая. Не просто религиозная вера, чтобы мы, как эти люди, посидели перед Богом, сказали: «Господи, Господи», мы покушали бы перед Ним, может быть, чай попили после собрания и пошли домой дальше грешить. Это не поможет. Христос говорит: «Вы отойдите от меня, делающие беззаконие». Если вы делали беззаконие, если вера ваша не имела продолжения в вашей жизни, если воскресная вера, она не продолжалась у вас в понедельник, во вторник, в среду, всю неделю, если вы в воскресенье на собрание 2 часа были верующими, а все остальное время, среди недели, были неверующими, вы обманывали, вы лгали, курили, прелюбодействовали, это ничего не поможет. Вам не поможет ваша религиозность, Христос говорит об этом. Поэтому сегодня есть время, дорогие братья и сестры, сегодня есть время для того, чтобы нам изменить эту ситуацию. Потому что Христос обращается здесь к верующим, к религиозным людям. Многие из вас, Он говорит, многие из вас услышат. Мне нравится Псалом, 318 номер, в песне «Возрождение». Там такие слова: «Небосвод уже темнеет, ночь забвения настает. Может быть, теперь, Создатель, Дух Твой вечность отзовет. И тогда ты правду вспомнишь, что в Евангелии читал, и тогда ты будешь плакать, что Христа ты не принял. Но, увы, уж будет поздно, там нельзя уж возвратить то, что в жизни раз отвергнул, и нельзя о том просить. Книги жизни там открыты, перекличка там идет. Кто в той книге не записан, в Царство Божие не войдет. О, мой друг, сомнения полны, не теряй напрасно дней, но, приняв призыв небесный, обратись к Отцу скорее». Сегодня есть для этого время, сегодня есть для этого возможность обратиться к Отцу, и у нас появится личный ходатай за наши грехи перед Отцом Небесным. Когда мы каемся и молимся о прощении ради Христа, кровь Христа очищает нас. И тогда Христос, Господь наш, Он ходатайствует перед Отцом Небесным и говорит: «Да, он грешник, но он покаялся, он попросил у меня прощения, и я омыл его грехи, и я взял на себя его грехи и пороки, я дал ему чистую новую жизнь». А от нас уже дальше зависит беречь и хранить эту жизнь новую и жить по-Божьему, как Христос говорил. Поэтому, братья и сестры, Божий суд, он неизбежен. И просто принадлежность даже к церкви какой-нибудь, даже к баптистской, сама по себе не спасет. То, что мы записаны даже иногда в церковных книгах, это не значит, что мы записаны в Божьем Царстве. Это еще не значит. Мы должны проверить, на самом деле, имеем ли мы сегодня спасение, не запятнаны ли наши одежды белоснежные. Вот с чем мы должны примириться. Вот с чем должны мы прийти ко Христу, и чтобы примириться с Ним, чтобы нам не услышать вот эти полные, вы знаете, трагизма слова. «Отойдите от меня, делатели неправды, отойдите меня, делающие беззаконие». И никто уже тогда не поможет. Вот тогда нельзя будет ничего изменить. Изменить можно сейчас. И мы можем это сделать в молитве. Аминь.